国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард. Новости дня. МИД КНР. Япония всячески провоцирует напряженность ситуации в Южно-Китайском море. В 2016 году прошло более 100 грузовых поездов Суджоу, Манчжурии и Европа. Президент Франции в ответ на критику Трампа заявил, что ЕС не нуждается в советах извне. Сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
Китай и Швейцария объединят усилия для строительства справедливой и открытой системы глобального управления и торговли. Об этом говорилось на состоявшихся в Берне переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард. Диалог продолжался около часа. По словам Лойтхард, это свидетельствует о большом интересе Швейцарии к усилению взаимодействия с Китаем. Глава китайского государства так прокомментировал итоги переговоров. Наши страны готовы создать китайско-швейцарскую платформу инноваций, которая станет механизмом стыковки программ национального развития «Китайское производство 2025» и «Промышленность Швейцарии 4.0». Мы усовершенствуем китайско-швейцарские договоренности о свободной торговле, увеличим масштабы сотрудничества в таких сферах, как торговля, инвестиции, финансы и страхование. Будем активизировать сотрудничество в таких сферах, как энергетика и защита окружающей среды. Мы также готовы усиливать сотрудничество в рамках инициативы экономического пояса «Шелкового пути». Руководители обеих стран также единогласно выступили против торгового протекционизма и призвали урегулировать международные разногласия мирным путем. Си Цзиньпин отметил. Как Китай, так и Швейцария – активные участники, защитники и строители текущего международного порядка. Мы занимаем одинаковые или сходные позиции в таких вопросах, как борьба с торговым протекционизмом и мирное урегулирование международных разногласий. Стороны приложат усилия для защиты мира и стабильности в мире, содействия общему развитию, обеспечения открытости глобальной торговой системы, развития системы глобального управления в более справедливом направлении. Дорис Лойтхард, в свою очередь, подчеркнула.
Мы очень рады поддерживать Китай в развитии свободной торговли в условиях тенденции к подъему международного торгового протекционизма. Мы готовы продвигать свободную торговлю в рамках ВТО, что крайне важно для таких открытых экономик, как Швейцария. Мы с председателем Си Цзиньпином обменялись мнениями по таким вопросам, как финансовая система, защита окружающей среды, а также международные конфликты. Федеральный совет Швейцарии оценивает высокую ответственность Китая, его способность активно реагировать на международные вызовы.
В этом году отмечается 67-летие установления дипотношений между Китаем и Швейцарией. По словам Лойтхард, это событие имеет особое значение для обеих стран. Она отметила.
67 лет назад, 17 января, Швейцария официально признала легитимный статус КНР, став одним из первых западных государств, признавших образование нового Китая. Прошу всех запомнить эту дату. Именно с того момента в наших отношениях началась новая эпоха, которая продолжается до сегодняшнего дня. На данный момент отношения между Швейцарией и Китаем уже стали образцом межгосударственных отношений Китая с другими европейскими странами.
Президент Швейцарии также выразил уверенность в том, что нынешний визит председателя КНР Си Цзиньпина позволит укрепить традиционную дружбу между народами двух стран и углубить двустороннее взаимовыгодное сотрудничество в различных областях. Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил надежду, что двусторонние отношения смогут добиться огромного прорыва в новом 2017 году. В начале нового года китайско-швейцарские отношения выходят на новый старт развития. Уверен, что благодаря общим усилиям двух сторон отношения между нашими странами будут идти к все новым успехам. присутствии глав двух государств стороны подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах, в частности, свободной торговли, энергетики, таможни, интеллектуальной собственности, культуры, спорта и других. Главы двух государств также провели встречу с предпринимателями Швейцарии. На ней Лойдхарт отметила, что Китай уже стал самым крупным в Азии торговым партнером Швейцарии. Среди стран Запада Швейцария первой признала статус Китая как полноценной рыночной экономики и намерена совместно с КНР создавать условия для расширения экономического сотрудничества между странами.
Итак, в эфире информационный выпуск. Несмотря на стабилизацию и улучшение ситуации в Южно-Китайском море, Япония все еще всячески провоцирует напряженность в этом регионе. Об этом заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин на пресс-конференции. Во время визитов на Филиппины, в Австралию и Индонезию премьер-министр Японии Синдзо Абе по собственной инициативе поднимал вопрос Южно-Китайского моря. По сообщениям СМИ, Синдзо Абе также выдвинул предложение поставить управляемые снаряды на Филиппины. Однако оно встретило отказ со стороны президента Филиппин Родриго Дутерте. Хуа Чуньин в этой связи отметила, что Дутерте проводит самостоятельную и независимую внешнюю политику, развивает отношения дружбы и сотрудничества с другими странами на основе равенства и взаимного уважения. Китай выражает одобрение по этому поводу. Хуа Чуньин сказала, что благодаря совместным усилиям Китая и государств АСЕАН ситуация в Южно-Китайском море стабилизируется и улучшается. Сторонам удалось вернуться в правильное русло решения морского вопроса путем переговоров и консультаций. Однако руководитель Японии все же всячески провоцирует и сгущает краски вокруг региона. В 2016 году в Китае было изъято 179 тысяч упаковок поддельных табачных изделий и 113 тысяч упаковок контрабандного табака. Об этом сообщило Госуправление табачной монополии. В прошлом году в Китае было заведено 3884 судебных дела о фальсификации табачных изделий. В рамках этих дел было арестовано 8299 человек. К уголовной ответственности привлечены 4323 человека. Таможня города Манчжоули сообщила, что в 2016 году через КПП Манчжоули проследовало 114 составов, следовавших по маршруту Суджоу-Манчжоули-Европа. Стоимость перевезенных ими товаров составила 931 миллион долларов. Первый грузовой поезд из китайского города Суджоу в Европу отправился через Манчжоули в сентябре 2013 года. Поезд делает остановку в Варшаве, Гамбурге и других европейских городах. Протяженность маршрута составляет 11,2 тысяч километров, время в пути 13-15 дней. Таможня Манчжоули прилагает усилия для упрощения процедуры прохождения таможни и создания зеленого коридора для грузовых поездов Китай-Европа. Благодаря более благоприятным условиям, все больше трансграничных предприятий делает выбор в пользу этого маршрута. По данным администрации автономного района Внутренняя Монголия, в 2016 году через КПП Манчжоули прошло 846 составов. В минувшем году через КПП Манчжоули было открыто 10 новых железнодорожных транзитных международных маршрутов. КПП Манчжоули граничит с Россией и находится в непосредственной близости от границы с Монголией. Ему отводится важная роль в комбинированных грузовых перевозках. Как сообщило китайское подразделение авиастроительной компании Airbus, в Тяньцзине продвигается строительство центра по сборке и доставке самолетов А-330. Первый авиалайнер, как ожидается, будет поставлен в сентябре текущего года. По сообщению, строительство соответствующих инфраструктурных объектов идет по плану. После сдачи в эксплуатацию в центре будет осуществляться сборка, отделка и покраска широкофюзеляжных самолетов, а также тестирование двигателей и полетные испытания. Строительство производственных мощностей по сборке самолетов А-330 началось в марте прошлого года. К 2019 году центр будет ежемесячно выпускать два самолета. Как отметил главный операционный директор подразделения Airbus в Китае Франсуа Мэри, отделка салонов А-330 очень сложна и требует 4-кратного объема работ в сравнении с узкофюзеляжными самолетами. К настоящему времени для работы в центре нанято 160 сотрудников. Первый этап обучения персонала прошел в октябре 2016 года. Тяньцзинский центр по сборке и доставке самолетов А-330 – первый подобный центр Airbus за пределами Европы. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций назвал приоритетные стратегические задачи на текущий год. Согласно заявлению, размещенному на сайте банка, многосторонний банк развития в этом году сфокусирует свою деятельность на трех главных сферах – экоэффективной инфраструктуре, взаимосвязанности стран и привлечении частного капитала. Для содействия экоэффективной инфраструктуре банк намерен продвигать зеленую инфраструктуру и поддерживать страны в достижении экологических целей и целей развития. Основное внимание в повышении взаимосвязанности между странами будет уделено трансграничной инфраструктуре, включая авто- и железные дороги, порты, энергетические и телекоммуникационные объекты в Азии и за ее пределами. Банк также планирует совместно с другими банками развития, правительствами и частными инвесторами разработать инновационные решения, которые помогут активизировать частный капитал. По словам президента банка Лин Ли Цюня, главная миссия Азиатского банка инфраструктурных инвестиций заключается в стимулировании социально-экономического развития в Азии посредством инвестирования в проекты, содействующие установлению связи между людьми, услугами и рынками. У нас большой комплекс проектов на 2017 год, нацеленных на инвестиции в зеленую инфраструктуру, продвижение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии, экологически чистого транспорта и других планов, затрагивающих проблему глобального потепления, сказал он. После начала работы 16 января 2016 года Азиатский банк инфраструктурных инвестиций принял в свои ряды 57 стран-учредителей и утвердил займы на общую сумму в 1,73 миллиарда долларов на поддержку 9 инфраструктурных проектов в 7 странах. Как сообщили французские СМИ, в ответ на критику новоизбранного президента США Дональда Трампа, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что ЕС не нуждается в советах извне. Олланд отметил, что сейчас, когда новое правительство США приступает к работе, он хочет напомнить, что отношения между ЕС и США всегда основывались на принципах и концепции взаимоуважения и взаимной поддержки. Евросоюз придает большое значение союзным отношениям с США, всегда готов к сотрудничеству, однако в силах самостоятельно выработать свою стратегию. Он также подчеркнул, что ЕС является не только экономической, но и политической силой. Олланд также призвал ЕС взять на себя ответственность в области обороны и безопасности и идти своим путем. Трамп на днях в интервью британской газете «Таймс» подверг критике канцлера Германии Ангелу Меркель за ее миграционную политику, считая, что она совершила катастрофическую ошибку. Трамп также назвал НАТО устаревшей организацией, заявив, что выход Великобритании из ЕС является великим делом. Украина готова наладить эффективное и плодотворное сотрудничество с новой администрацией США. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе прошедшей сегодня в Киеве встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом. Порошенко также отметил, что Украина высоко ценит поддержку, предоставляемую властями и народом США, и рассчитывает на ее получение в будущем. Байден, в свою очередь, выразил надежду, что администрация нового президента США Дональда Трампа будет твердо стоять на стороне Украины и оказывать ей содействие в достижении дальнейшего прогресса. Испытание межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования «Тополь-М» успешно завершено. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Российской Федерации. Сообщается, что 16 января 2017 года с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь-М», которая успешно поразила учебную цель на полигоне на Камчатке. Астронавт НАСА в отставке Юджин Сернан, ступивший на поверхность Луны, скончался в возрасте 82 лет в понедельник из-за проблем со здоровьем. «Мы опечалены в связи с потерей астронавта Юджина Сернана, последнего человека, ступавшего на поверхность Луны», сообщила НАСА в Твиттере. Юджин Сернан родился 14 марта 1934 года. Он был командиром космического корабля «Аполлон-17», последней пилотируемой миссии на Луну. Министерство иностранных дел Омана объявило о прибытии в страну 10 бывших заключенных тюрьмы Гуантанамо. МИД Омана опубликовал заявление, в котором говорится, что по просьбе правительства Соединенных Штатов в целях содействия решению вопроса с заключенными в тюрьме Гуантанамо, а также исходя из гуманных соображений, правительство Омана согласилось принять 10 заключенных и предоставить им временное разрешение на жительство. При этом министерство не раскрыла информацию об их гражданстве и не сообщила других подробностей.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее вы слушаете текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые слушатели, в настоящее время представитель Канри Си Цзиньпин находится с визитом в Швейцарии и примет участие в ежегодной сессии Всемирного экономического форума в Давосе. Сегодня, когда происходит усиление антиглобализационных тенденций, высший руководитель КНР впервые взойдет в трибуну неофициального передового международного экономического форума и передаст миру авторитетный голос Китая, глубоко интерпретирует китайский опыт развития, также взгляд и позицию об экономической глобализации и глобальном экономическом управлении, внесет китайскую мудрость и программу для стимулирования здорового развития мировой экономики. Нынешний раунд экономической глобализации начался в 80-е годы прошлого века. За прошедшие 30 с лишним лет бурно развивающаяся экономическая глобализация стала свидетельницей периода, когда в истории человечества происходил наиболее быстрый рост мировой экономики. Теперь экономическая глобализация, которая минула 30 лет на фоне запутанной международной обстановки, оказалась на распутье. В последние годы постепенно выявляется негативное влияние экономической глобализации. На международном уровне развитые западные страны, некогда установившие правила активной глобализации, день ото дня отстают от темпов развития эпохи. Они допустили просчеты в управлении государством, у них возникло трудное положение внутри страны и затруднения в дипломатических делах, поэтому они резко охладили в отношении глобализации. Однако развивающиеся страны, представляющие сторону так называемой пассивной глобализации, ухватились из-за возможности экономической глобализации и осуществили быстрое развитие. Это привело к подъему Востока и падению Запада в мировом устройстве. С точки зрения внутренних аспектов разных стран, особенно развитых, дивиденды от развития экономической глобализации вовсе не распространились на разные классы внутри страны. Тем не менее, экономическая глобализация по сей день остается неизбежным выбором развития человечества. Причина заключается в том, что у нее есть три элемента. Научно-техническое развитие стимулирует экономическую глобализацию, глобальная торговля и инвестиции трансграничных компаний являются ее носителем, перемещение глобальной промышленности И перераспределение ресурсов – это ее главное содержание и символ. По мере новых изменений в результате развития мировой политики, экономики, науки и техники, экономическая глобализация войдет в новый этап регулирования и трансформации. Мир призывает к скорейшему появлению нового прогрессивного варианта экономической глобализации версии 2.0, который сможет принести пользу всем странам и народам. В сентябре 2006 года Китай успешно провел саммит Большой Двадцатки в Ханчжоу. Многое на нем произошло впервые. Инновация была рассмотрена как новый стимул для содействия глобальному росту. Структурная реформа стала главным направлением для решения мировых экономических проблем. Развитие было направлено на видное положение в координации макрополитики, а также были оформлены рамки правил глобальных многосторонних инвестиций. Все это усилено содействует трансформации Большой Двадцатки из механизма противодействия кризису в механизм долгосрочного управления и добивается ряд важных результатов. В ноябре минувшего года на 24-й неформальной встрече руководителя АТС в Лиме Китай произнес мощное эпохальное слово, выступив против протекционизма в любой форме, призвав продвигать процесс экономической глобализации в более инклюзивном и общеблагоприятном русле. Уважаемые слушатели, на этом мы завершаем программу «Текущие события». Если хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт, его адрес russian.cri.cn. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай. Все о Поднебесной. Ключевое слово на сегодня – скульптор. Дяо Судзя, скульптор Дяо Судзя. Искусство – это лучшая форма обменов, доступная Российской Федерации и КНР. Эти слова известного российского скульптора Альберта Чаркина, сказанные им в 2013 году на открытии китайско-российской художественной выставки в Санкт-Петербурге, актуальны и по сей день. 79-летний скульптор скончался 9 января сего года. Он навсегда останется в сердцах китайцев и россиян как человек, крепко связавший два народа узами искусства. Вспоминая о своем друге Альберте Чаркине, который был настоящим другом Китая, генеральный секретарь китайской неправительственной организации «Путешествие во имя мира» господин Шао Чанчунь не смог сдержать слез. «Чаркин был самым приветливым европейцем, которого мне когда-либо доводилось встречать», сказал Шао Чанчунь в недавнем интервью корреспонденту Синьхуа. Шао Чанчунь и Альберт Чаркин познакомились в 2004 году в Санкт-Петербурге. Чаркин, возглавлявший тогда Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, помог НПО «Путешествие во имя мира» организовать одно из культурных мероприятий. Будучи ярким сторонником интенсификации и расширения культурных обменов между Китаем и Россией, Альберт Чаркин предложил привлечь китайских деятелей искусства к преподавательской деятельности в институте имени Репина, благодаря чему ряд известных китайских художников получили в стенах этого учебного заведения профессорские звания. Я до сих пор нахожусь под впечатлением от дружелюбия и великодушия Чаркина. Эти его душевные качества помогли организации «Путешествие во имя мира» провести целую серию обменов с Российской Федерацией в сфере изобразительного искусства, заявил Шао Чанчунь. Итак, повторяем ключевое слово на сегодня. Скульптор Дяо Судзя. Спасибо за внимание.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
17 января. 17 января 1997 года была создана компания-предшественник Китайской государственной корпорации «Электросити», Государственная электроэнергетическая компания Китая. Эта компания санкций Госсовета КНР, эксплуатируя имущество Министерства электроэнергетики, контролировала и управляла выработкой и передачей электричества в Китае, второго в мире по масштабам электроэнергетического рынка, согласно модели управления предпринимательской корпорации. Создание государственной электроэнергетической компании ознаменовало важный шаг перехода от плановой экономики к социалистической рыночной экономике управленческой системы электроэнергетической промышленности Китая. В 2002 году Госсовет КНР официально утвердил программу по реформированию электроэнергетической системы страны, характеризующуюся разделом заводов с электросетью. Согласно этой программе, принадлежавшие ранее государственные электроэнергетические компании Китая электроэнергетические активы были разделены на два сектора – выработка электроэнергии и электросеть. Сектор выработки электроэнергии начал работать на основе конкуренции. Принадлежавшие ранее государственной электроэнергетической компании Китая активы по выработке электроэнергии были непосредственно преобразованы в 5 независимых компаний национального масштаба по выработке электроэнергии. В отношении этих компаний постепенно были применены механизмы выхода на поставку выработанной электроэнергии в сеть на основе справедливой ценовой конкуренции. Эти компании – корпорации Хуанэнг, Датанг, Хуадиан, Годиан и китайская корпорация электроэнергетических инвестиций. В конце декабря 2002 года было официально объявлено о создании крупнейшей в Китае компании «Электросети» – китайской государственной корпорации «Электросети». Сфера ее деятельности охватывает 26 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения страны, 88% площади территории, 1 миллиард 100 миллионов человек. Число сотрудников составляет около 1 миллиона 860 тысяч человек. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Пекин, Шанхай,
Сянган,
Гугун,
Сиху,
Панда,
Чай,
Пельмени,
китайский самовар.
Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы слушаете программу «Путешествие по Китаю» микрофона Де Лу. Начнем с новостей туризма. Число китайских туристов, посетивших Санкт-Петербург в новогодний период, в этом году выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом до 4000 человек. Об этом, по сообщению российских СМИ, недавно заявили в туристической ассоциации «Мир без границ», анализируя данные за последнюю неделю 2016 года и первую неделю 2017 года. При этом Санкт-Петербург пользуется популярностью в основном у китайцев старше 50 лет, которые в северной столице России составляют 45% от числа китайских туристов. В целом за 2016 год рост турпотока из Китая в Санкт-Петербург вырос примерно в два раза, чему способствовало и открытие прямых рейсов из Пекина, Урумчи и Шанхая в Санкт-Петербург. В 2017 году пассажиропоток во время празднования весны или массовой внутренней миграции населения перед, во время и после китайского Нового года составит 2 миллиарда 978 миллионов человек. Это будет на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой прогноз опубликовал на днях Министерство транспорта КНР. В этом году праздник весны, традиционный китайский Новый год, приходится на 28 января. За 15 дней до Нового года и через 25 дней после него, на протяжении всех этих 40 дней, транспортная система Китая будет работать с повышенной нагрузкой.
Что стоит посмотреть?
А сейчас начинаем рубрику «Что стоит посмотреть». Янцзю – бывшая столица китайской династии Шан позднего периода. По историческим записям, династия Шан существовала в истории Китая более 3000 лет тому назад. Правила около 500 лет в период до возникновения письменности. Руины Янцзю находятся вокруг села Сяотун, современного города Аньян провинции Хэнань, на месте столицы древнекитайского государства Шан. Их площадь составляет около 36 квадратных километров, площадь центра заповедника 414 гектаров, площадь буферной зоны 720 гектаров. О существовании Янцзю, древней столицы, упоминается впервые на костях и черепашьих щитках. Комплекс включает руины императорских гробниц, дворцов и храмов. Дворцы располагаются рядом с селами Сяотун и Хуаюэн на южном берегу реки Хуанхэ. Это самая важная часть Янцзюя. Общая площадь составляет 71,5 гектара. Здесь жили императоры династии Шан. На территории имеются фундаменты более 80 дворцов, храмов и других построек. В районе дворцов и храмов также находится гробница супруги Удин. Это единственная хорошо сохранившаяся гробница члена императорского двора династии Шан. О ней есть записи на костях и черепашьих панцирях. С умершей вместе захоронены 16 человек и около 2000 предметов, в том числе 468 бронзовых изделий, 755 изделий из яшмы, 564 предмета из кости, а также 7000 морских раковин. Руины погребательных комплексов находятся на западном берегу реки Хуанхэ. Площадь составляет около 11 гектаров. Здесь находятся 13 гробниц, более 2000 могил, ям для жертвоприношений, ям для экипажей и лошадей. Было обнаружено большое количество изящно обработанной бронзовой, нефритовой, каменной, керамической посуды. Расцвет бронзовой культуры Китая пришелся именно на период династии Шан. Один пример. Обнаруженный в императорских гробницах большой квадратный треножник Хоумуу. Это самая большая, самая тяжелая и самая древняя бронзовая находка в мире. Ее высота 133 сантиметра, длина 110 сантиметров, ширина 78 сантиметров, вес 875 килограммов. Торговая зона Хуанбэй расположена в селе Хуаюэн на северном берегу реки Хуанхэ. Площадь составляет чуть меньше 5 квадратных километров. Уже подтверждено, с четырех сторон находится фундамент городской стены. Дворцовый район торговой зоны находится на южном участке по центральной оси. Это демонстрирует особенности градостроительства того времени. В дворцовом комплексе обнаружены более 30 масштабных фундаментов, площадь самого большого из которых 16 тысяч квадратных метров. На севере от торговой зоны в радиусе 2 миллионов квадратных метров располагается селение. Имеются руины домов, могилы и колодцы. По мнению археологов, существует вероятность, что торговая зона Хуанбэй является частью развалин древней столицы середины конца династии Шан. Село Сяотун находится на берегу реки Хуанхэ в западном пригороде Аньян. в период Чанго, воюющих царств, в особенности в период династии Суи и Тан. Здесь на возвышенности делали захоронения. При династии Мин здесь возникло поселение со множеством дворов. В конце династии Цин, при обработке земель, местные крестьяне, прожившиеся в селе Сяотун, часто выкапывали фрагменты костей. В конце XIX века в народе распространила легенда, что эти фрагменты костей, так называемые кости дракона, могут лечить болезни. Тогда сельчане стали собирать кости. Местные знахари измельчали кости и употребляли в качестве лекарства. В 1899 году специалист по палеографии Ван Йирун покупал лекарства в одной из аптек в Пекине и заметил кости, на которых были вырезаны довольно древние иероглифы. Будучи образованным человеком, он смог разглядеть нацарапанные на них знаки и разузнал о месте, где был найден этот ценный материал для лекарства. В последующие годы было собрано достаточное количество так называемых костей дракона, из которых удалось почерпнуть много новой информации о династии Шан. Обнаружение иероглифических надписей на костях и черепашьих щитках Ируин Янсюя вызвало сенсацию в научных кругах. Это большое событие в истории мировой археологии. В течение 30 лет, с 1899 по 1928 годы, иностранные ученые, китайские и иностранные торговцы антиквариатом и разными способами, включая похищение и обман, забирали с развалин Янсю надписи на костях и черепашьих щитках. Были увезены в 12 стран и районов мира. После обнаружения развалин Янсюя были обнаружены 150 тысяч фрагментов костей и черепашьих щитков. Время начала китайской истории было перенесено на династию Шан. Именно с того времени возникла новая наука – изучение панцирей черепах. В начале 20 века развалины Янсюя стали известны во всем мире. Результатом дальнейших многолетних раскопок, которые начались в 1928 году, как раз и стало обнаружение построек древней столицы. Систематически показана блестящая цивилизация поздней стадии китайской династии Шан, подтверждено научное место династии Шан в достоверной истории. Развалины Янсюя занимают первое место среди 100 важнейших археологических находок Китая в 20 веке. Ученые установили, что Янсюй был духовным центром древнего государства во времена последних династий Шан. В июле 2006 года руины Янсюй внесены в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
才刚开始。可爱，可能有点太疯狂吧。可爱。
По самым интересным маршрутам. Поехали!
Дорогие друзья, дальше рубрика «Поехали». Сегодня мы будем рассказывать о нескольких туристических городах в Китае. Город среди моря, море внутри города, так говорят о Сямэне, который по праву называют морским парком. Город расположен на юго-востоке провинции Фузе у подножия Тайваньского пролива. Мягкий субтропический климат и прекрасные приморские пейзажи делают Сямэн необычайно привлекательным для туристов. С древних времен Сямэн был излюбленным местом обитания белых сабель. Этот город также называют Лутао, что в переводе означает «остров белых сабель». Уникальные достопримечательности этого портового и курортного города трудно перечислить. Одна из них – остров Куланью. Легкий морских бриз, шелест волн, пляжи, французский ресторан, где звучат фортепиано и замечательный вокал – все это нравится туристам и отдыхающим. В Куланью хорошо сохранились многие архитектурные сооружения в китайском и зарубежном стиле, за что остров по праву называют музеем мировой архитектуры. Жители острова очень любят музыку, нередко играют на пианино, так что ко всем аппетитам можно добавить еще один фортепианный остров. Грандиозный храм Нанбуду расположен в южной части острова Сямэн. Это священное место для буддистов южного Фзяня. Куньмин – административный центр провинции Юньнань. Этот город имеет многовековую историю и культуру. Расположенный на пересечении крупных торговых путей, он издавна связывал Китай с Тибетом и со странами Юго-Восточной Азии. Благоприятный климат делает Куньмин и его окрестности очень живописными. Куньмин называют городом вечной весны, потому что здесь круглый год цветут цветы, а температура в течение года сохраняется в пределах от 3 до 29 градусов. Город по праву называют королевством цветов и весенним городом. На протяжении своей истории Куньмин был крупным приграничным городом с многонациональным населением и богатой культурой. Сейчас это известный туристический центр, где очень много памятников старины и культурно-исторических достопримечательностей. Среди наиболее известных – павильон Дагуанлоу, храм Юандунсэ, озеро Дьянчжи, которое называют высокогорной жемчужиной, и другие. Куньмин – родина знаменитого древнекитайского мореплавателя Чжэнхэ. Здесь родился и похоронен Ниэр, известный китайский композитор, автор гимна Китайской Народной Республики. Городской округ Куйли находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Это известный туристический и культурный центр, один из самых красивых городов в Китае. Китайцы говорят, гуйлинские пейзажи первые в Поднебесной. Гуйлин – это район, где проживают представители 35 национальностей страны, в числе которых Джуан, Яо, Хуай, Мяо и Тун. Жители этих национальностей бережно сохраняют свои традиции, уникальную культуру, обычаи и уклад. местный ландшафт знаменит живописными пещерами и скалами. В черте города находится гора Моэршан, в переводе означает «кошка». Ее высота 2142 метра. Гору называют первым пиком Южного Китая. Живописное сочетание зеленых гор и креста на чистых рек Гуйлиня производит сильное яркое впечатление на туристов. Не менее впечатляют масштабные карстовые пещеры и причудливые скалы. В Гуйлине мусотный субтропический климат, среднегодовая температура около 18 градусов. Лучший сезон для туризма с апреля по октябрь. В северо-западной части Китая расположен город Яньчуан, административный центр Нинсяхуайского автономного района. Это древний исторический город. В народных легендах его называли городом Фениксом. В Яньчуане очень много красивых живописных мест, а также культурно-исторических памятников. Лучшие природные ландшафты в туристической зоне Шапуэтоу, на озерах Шаху и Минцуй, в лесопарке Су-Йоу. Что касается культурно-исторических достопримечательностей, то туристы охотно посетят мавзолеи Тангутской царей династии Западной Ася, горы Хэлэншэн, знаменитые древними наскальными рисунками, участок Великой Китайской стены Сан-Куан-Гоу, старую пропадную башню, богатый Хайбо и храм Чэнгдэн. Большой интерес представляет также этнографический парк народности Хуай. В Яньчуане 500 мечетей, больших и малых разного стиля. Наиболее известные – большая мечеть Нангуан в юго-восточной части города и мечеть семьи Назя в городском округе Юньнин.
是山，本来就很简单，不找自己麻烦，痛就痛，伤就伤，事事说肝肠会寸断。
Что помнят, чем дышат. Узнайте культуру в туризме.
Дорогие слушатели, а дальше рубрика «Их нравы». Хуэй – один из народностей Китая. Они проживают в основном в Нинсяхуэйском автономном районе. Малые крупные компактные поселения Хуэй находятся в провинции Гансу, Цинхай, Хэбэй, Хэнан, Шандун, Юннан. Хуэйцы являются самым многочисленным по численности нацменьшинством Китая. Народность Хуэй на протяжении веков живет бок о бок с ханьцами, поэтому хуэйцы используют китайский язык и письменность. Незначительная часть хуэйцев знает арабский и персидский языки. История происхождения народности Хуэй ведет отчет VII века. В те времена арабские и персидские купцы занимались в Китае торговлей. Некоторые из них осели в Гуанчжоу, Цюаньчжоу. В начале XIII века бежавшие в северо-западные регионы Китая от непрекращающихся войн азиаты, персы и арабы постепенно смешались с местными ханьцами, уйгурами и монголами, вступая с ними в браки или принимая их веру. Так постепенно сформировался второй этнический компонент национальности Хуэй. Сегодня представители национальности Хуэй проживают почти во всех уездах и городах Китая. Хуэйцы – мусульмане. В местах их проживания, городах, уездах и даже деревнях везде построены мечети. Часто можно увидеть вывески ресторанов и продуктовых магазинов, на которых написано «Куймин» или «Цинчжэн», то есть «мусульманская пища». Эти рестораны и магазины специализируются на обслуживании представителей национальности Хуэй, но также привлекаются своими известными блюдами и другие национальности. Народность Хуэй внесла большой вклад в развитие культуры Китая. В период династии Юань они принесли в Китай не только свои научные и культурные достижения в таких областях, как астрономия, медицина, зодчество, музыка, но и сумели успешно воспринимать научные, культурные и технические знания ханьцев. Например, изготовление бумаги, компас, ворох попали в Европу именно через народность Хуэй. Знаменитый китайский мореплаватель Чэн Хэ был по национальности Хуэй. Он совершил много путешествий, побывал в 37 странах Азии и Африки. Его путешествия содействовали культурным обменам Китая с этими странами. Свои дальние путешествия он совершил раньше Колумба на полвека. Созданная им морская карта является драгоценным свидетельством важности его путешествий. Представители национальности Хуэй добились успехов в литературе, философии, музыке, живописи. Хуэйец Чан Сэй, живший в период династии Юань, хорошо знал не только каноническое учение и историю, но и астрономию, географию, гидротехнику и другие знания. Он считался ученым-энциклопедистом. Великий философ и идеолог Ли Чжи также по национальности Хуэй. Он же в период династии Мин. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем программу «Путешествие по Китаю». У микрофона Пэл Дэ Лу. Спасибо за внимание и всего доброго.
我心如花一样飘了下来，顿时我的视线失去了色彩。知道你也一样不善于表白，想想你的相爱。
编织的谎言懈怠，甜美惊人，今夜的我一样飘了下来，从此我的生命变成了尘埃。
Передача из Пекина окончена. До свидания.